Мы продолжаем серию проповедей, которую мы назвали Вики Чёрч. Ой, извините, Вики Церковь. Что это меня понесло? Эта идея отражает мысль, что мы с вами соучаствуем с Богом в строительстве Божьего Царства на земле. Что мы здесь не посторонние. И речь последние два воскресенья шла об ученичестве. Как вы помните, мы начали с того, что ученичество начинается с креста, и ученичество врезается в нашу жизнь в самой сердцевине. И последним воскресеньем мы говорили о том, что домашняя группа является некой оптимальной средой, где ученики Христовы воспитываются, вызревают и выпускаются на служение. Примите, пожалуйста, руку, кто был на этой неделе в домашней группе? Повыше, повыше. Не очень густо, да, но так вот. Хорошо. А были среди тех, кто поднял руку, те, кто впервые там переступил порог домашней группы? Вот, приятно. Диан, ты что, впервые была, да, тоже? Саша, вот. Я понял, что проповедь удалась хотя бы вот ради двух человек. Спасибо вам огромное, что вы подняли руки. Может быть, после сегодняшней проповеди что-то тоже выйдет. Давайте об этом и помолимся. Господь, даруй нам немощным благодать, расслышать Твое Слово и последовать за Тобою. Помоги мне, грешному, быть каналом Твоей благодати. Яви свою силу и славу в Своем Слове и в наших жизнях. Аминь. Итак, мы продолжаем. И я хочу начать с истории о том, как на рубеже 19-20 веков было два места на территории России, очень знаменательных места. Это были места паломничества, массового паломничества. Одно из мест называлось Ясная Поляна, а другое из мест называлось Кронштадт. И люди русские, русскоязычные, большими толпами стекались в эти два места. Одни толпы шли, как вы догадались, к Льву Николаевичу Толстому, Ясную Поляну, а другие шли к не менее известной личности, к отцу, священнику Иоанну Кронштадтскому. Эти два человека были любимы и знамениты в своей среде, в своем народе. Но как бы это ни было удивительно, парадоксально и даже грустно, эти два величайших человека находились, мягко скажем, в очень напряженных взаимоотношениях друг с другом. Два великих ума, два великих сердца. Писатель, современный литературовед Павел Басинский, занимаясь на протяжении всей жизни исследованием творчества и жизни Льва Николаевича, рассказывает, что он ему удалось купить дневник записей Иоанна Кронштадтского, и датируемый 1908 годом. И там он прочитал слова, которые его потрясли. Святой Иоанн Кронштадтский просит Господа убить Льва Николаевича Толстого. Написано там следующее. «Убери с земли этот труп зловонный, гордостью своею, посмородивший всю землю». И дальше. 9 часов вечера. Аминь. Это молитва. Басинский пишет: «Меня поразило это, и я понял, каков был накал вражды между этими личностями». Вражда, ненависть, презрение всегда характеризовали наш род человеческий. И мы не покривим душой, если мы назовем историю человечества историей нескончаемой вражды. «Пришла самаритянская женщина набрать воды. Дай мне напиться, — говорит ей Иисус. его ученики в этот момент ушли в город купить еды. Как? Ты, еврей, просишь у меня, самаритянки, напиться? Дело в том, что евреи не пользовались общей посудой с самаритянами. Вы знаете, что во дни Иисуса между иудеями и самарянами существовала вековая вражда. И вражда была настолько сильной, что благоверные иудеи, живущие на юге Палестины, избегали всяческих контактов с Самарией. И тогда, когда им нужно было попасть на север Палестины, в Галилею, Самария лежала между, они избирали восточный берег реки Иордан и шли в обход. Если путь напрямую занимал у них около 3 дней, то путь в обход занимал гораздо большее количество времени. И вот на этом этапе своего служения Иисус решил покинуть Иудею, юг Палестины, и переместиться в Галилею. И Иисус избирает очень непопулярный, короткий путь через Самарию. Почему, мы узнаем с вами позже. Если провести современную аналогию, то я бы сказал, что если вы хотите попасть из Подольска в Химки, то вам нужно проложить свой путь через Реутов, Люберцы и Балашиху. То есть вместо 60 километров вам примерно потребуется 160 для того, чтобы оказаться в Химках. Если бы ты знала, с 10 стиха я продолжаю читать 4 глава Евангелия от Иоанна, если бы ты знала, чем одаряет Бог и кто говорит тебе, дай мне напиться, ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды. Господин мой, у тебя и ведра нет, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам, и его сыновья, и скот. Разве ты больше, чем Иаков? Иисус ответил, тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, что устремляется в вечную жизнь. Господин мой, дай мне такой воды, тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет приходить сюда за водой. Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда. У меня нет мужа. Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа. Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду. Господин мой, я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе. А вот вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме. Верь мне, женщина, что час наступает, когда будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто отцу поклоняется, наставит дух истины. Как истинно чтить отца? Ведь отец себе ищет таких, тех, что так ему поклоняются. Бог это дух, и ему надлежит поклоняться, как наставляет дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, говорит ему женщина. Когда он придет, он нам все объяснит. Это я, тот, кто с тобою говорит. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной. Но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям, идите, идите, посмотрите на человека, который сказал мне обо всем, что я сделала. Может быть, он и есть помазанник? Итак, мы с вами прочли коротенькую историю о встрече Христа с простой женщиной. Автор Евангелия Иоанн не случайно помещает эту историю в 4 главе, потому что кто-то из вас помнит, что в 3 главе Иисус встречался с Никодимом. Да? И вот эти истории следуют одна за другой, контрастируя друг с другом. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели некоторые сравнительный такой анализ, сравнительные характеристики между тем, с кем Иисус встречается несколькими днями ранее, и вот этой простой женщиной. Давайте мы посмотрим, кем был Никодим и кем на его фоне была женщина из деревни. Безусловно, Никодим был человеком уважаемым, человеком почитаемым, человеком известным. Это был такой, подростки бы сказали, столичный перец. Вот. Это был москвич. Он не был зарегистрирован в Москве. Он там родился. Женщина была и жила, и родилась в презренной Самарии. Она была полукровка. Она была вот из разряда, о ком мы, понаехавшие москвичи, говорим уже следующим рядам, следующим, так сказать, следующим потоком. Понаехали. Никодим был учителем, членом этого Верховного Совета, Верховной Рады, членом Синедриона, где обсуждались городские, религиозные вопросы, вопросы законодательные. Серьезная инстанция. И Никодим там был не последним человеком. Он был своеобразным таким депутатом, если хотите, членом парламента, с мнением которого считались. Ну, а это была деревенская женщина, такая колхозница, воду носила, да грядки поливала. Никодим был, безусловно, человеком высоких нравственных устоев. Он приходил к Иисусу ночью для того, чтобы побеседовать с ним. Немножко опасался своих соплеменников, как они к этому отнесутся. Самарянка, мы понимаем, была женщина, которой моралью вообще мало интересовалась. Ей было не до того. Она устраивала свою непростую женскую судьбину. И, наконец, Никодим был все-таки человеком, который нечто искал. Он был не удовлетворен рамками иудаизма, Торы, которые он читал и изучал. Он искал нечто большее. И он приходит к Иисусу с этими тяжелыми для него вопросами, получает не менее тяжелые ответы. Самарянке было не до этого, как и многим нашим современникам не до этого. У нее кувшины, у нее хлеб, у нее уборка, у нее работа. Это мирская женщина, которая обустраивала свою личную жизнь, искала своего женского счастья. И я как сказал уже, что вот эти диалоги с Никодимом и с женщиной Иоанн помещает очень-очень близко друг к другу, пытаясь показать нам, что где бы мы ни были, это важно, и кто бы мы ни были, мы связаны друг с другом одной фундаментальной нуждой. Как в романе американского писателя Синклера Льюиса приводится диалог между девушкой и ее любимым. Она говорит ему: снаружи мы кажемся такими разными, а внутри мы одинаковы. Мы оба почему-то страшно несчастливы и не знаем почему. Каждого человека время от времени, не правда ли, гнетет эта тут внутренняя пустота, отсутствие чего-то необъяснимо важного. И я хочу сказать, что Никодим на одном полюсе и самарянка на другом, и все мы с вами, современники, живущие в 21-м, мы крепко-накрепко связаны фундаментальной нуждой, которая выражается в словах Иисуса, в 3-4 словах. Вам нужно родиться свыше. И вот эта нужда, это центральная тема послания, Иоанновского послания в главах 3 и 4. Друзья, как бы высоко сегодня мы ни находились, как бы низко мы сегодня с вами ни находились, Иоанн пишет о том, что нам нужен вот этот полуденный странник. Итак, женщина совершает свой ежедневный обычай, свой естественный трудовой ритуал. Она идет. Она идет не в храм, не на богослужение. Она идет не на молитву, не на домашку. Она идет не на подвиг, не на какое-то доброе дело. Она идет за водой, как ходили тысячи женщин на Ближнем Востоке, как ходила она от юности. Она брала кувшин, спускалась в долину за водичкой. Кстати, вот этот колодец, он до сих пор сохранился. Возвращалась по тропинке в гору к себе в деревню. Но тот день был для нее особенный. Особенный. Хотя она не подозревала об этом. Она одевала на себя ветхую одежду, шла в эту долину, но кто бы мог предположить, что сегодня что-то произойдет? Предание говорит, кстати, что ее звали Орой, по-гречески Фатинией, по-русски мы это имя произносим как Светлана, но в Священном Писании имя ее не упомянуто. И вот идет эта женщина, может быть, думая о своей горькой судьбе и о том, что жизнь ее не сложилась. 5 раз! Даже сегодня это достаточно рекордно, да? Ну, если не считать голливудских звезд, мы их отбросим. Они там счастливы изначально. 5 раз женщина пыталась построить свою жизнь. Смелая женщина. Вот это здоровье мне подсказывают здесь. Вот это здоровье. Каждый раз не удавалось, что-то срывалось. То, что было теперь, тоже не давало ей отрады. И вот, думая о своих заботах, о том, что белье надо стирать, хлеб печь, самарянка спускается к колодцу. И вдруг видит какого-то странного, довольно незнакомца. Странного, потому что этот незнакомец неожиданно просит у нее пить. А это не принято. Понимаете? Есть вещи, которые не приняты. Я даже не знаю, с чем это сегодня сравнить. Что у нас не принято? Но об этом мы вслух не говорим, да, о том, что не принято. Она получает такой запрос, вопрос. Незнакомец делает что-то необычное для иудеев. Он с ней заговаривает. Он заговаривает с женщиной. Друзья, в тот момент, в 1 веке нашей эры, в публичных местах, а публичным местом считалось все, кроме твоего собственного дома, уважающий себя еврей не разговаривал даже со своей женой. Вы так чуть-чуть вдумайтесь. На людях с женами не общались. А тут незнакомый мужчина, незнакомая женщина, одни абсолютно, потому что ученики, как обычно, им кушать хочется, они там сейчас где-то в маркете. И вдруг происходит такая неожиданная встреча. И для раввина, иудея, кем Христа многие и почитали, конечно, было естественнее умереть от жажды, мучиться жаждой, но ни в коем случае не вступать в этот странный диалог. Женщина в шоке, потому что она прекрасно понимает, что у нее как минимум 3 проблемы. Первая, она далеко не леди. Второе, она полукровка. Третье, она женщина. Я сейчас ничего не хочу сказать, я просто хочу, чтобы сестры возблагодарили Бога, что они родились не тогда, а сегодня, потому что вот в начале нашей эры родиться женщиной было не так уж престижно. Итак, привлекши внимание к себе, дав какую-то пищу для любопытства, Иисус произносит нечто загадочное, чтобы заставить женщину немножко отвлечься от своих водоносов, от своих кредитных там карт, детей, может быть, там памперсов, для того, чтобы помочь ей сконцентрироваться на чем-то важном, что внутренне она давно уже ищет, но никак не может это выразить. И выражает это все в мужчинах, в браках. В сущности, Иисус говорит ей следующее, 10 стих. Ты удивляешься, что я прошу у тебя воды, но как бы ты была потрясена, я перефразирую, если бы ты знала, кто я, тогда не я, ты бы просила у меня эту воду. И вот с этого момента жизнь несчастной женщины уже не будет прежней. Никогда не будет прежней. Безусловно, этот евангельский рассказ нам о многом повествует. Я хочу остановиться буквально на 2 вещах. Первое, Господа можно встретить в самых обычных вещах, в самой обычной жизни. Я повторю, в самых обычных вещах, в самой обычной жизни. Я уже говорил, разве эта женщина утром подозревала или днем, когда шла к колодцу, что в этот день что-то произойдет. В тот день, когда уборка и стирка, что ее вот сейчас там несколькими километрами, метрами ниже, ее ждет пророк всего-навсего, Мессия, Господь, Спаситель мира. Друзья, святое в обыденном. Это то, что нас всегда ошарашивает, и то, о чем мы ожидаем в последнюю очередь. Мы думаем, что вот сюда, приходя, Бог что-то будет с нами делать. Здесь Он с нами разговаривает. Поэтому 6 дней в неделю что мы делаем? Кто-то ничего не делает. Кто-то ловит волну. Ну, где-то на своей волне живем, потому что в 7-й день-то мы придем, как Писание говорит, и там что-то Господь нам там. А 6 дней мы работаем. В лучшем случае, занимаясь своими повседневными трудами. У нее такая же самая история. Так вот, занимаясь своими трудами, удивительно, что Бог может встретить нас, когда мы выходим в магазин за буханкой хлеба или там, бутылкой минералки. И мы можем неожиданно встретиться с Ним. Я думаю, что вы, как и я, слышали истории, когда человек приходил к Богу в самых неподходящих обстоятельствах. Простите меня, я слышал истории, когда это происходило даже в туалете. Это происходило на улицах. Это происходило при странных обстоятельствах и встречах с другими людьми. Человек должен быть готов ко всему. Он может встретить и того, через кого он может получить живую воду. В моей жизни тоже есть такая история, не буду ее подробно пересказывать. Но когда я приходил к одному своему другу, парню, с кем мы занимались спортом, смотреть боевики в 16 лет, я никогда не думал, что там я встречусь с Богом. Я, конечно, встретил его не при просмотре боевиков, я встретился с его мамой. Мама так как тонкой нитью вплелась вот в эти вот боевики, триллеры. И я услышал о том, что мне было нужно, потому что душа была похожа на душу самарянки. Мы можем, конечно, выходя, встретить не только того, кто даст нам, предложит живую воду, мы можем встретить какого-нибудь негодяя. Вчера общался с друзьями, много историй слышал. Который может лишить многого, и чести, и кошелька, и жизни. В такое время мы живем. Но есть вещи, друзья, которые у нас никто никогда не отнимет, даже самые последние негодяи. У нас невозможно отобрать воду живую. То есть это наши живые взаимоотношения с Христом, при условии, что они есть. Эти взаимоотношения с Всевышним не заберет никто. Это собственность вечной души. Так что, если наше сердце терять Бога не будет из виду, то Он будет встречаться с нами в самых простых, обыденных вещах. И подтверждение этому мы возвращаемся, вот эта самая встреча у колодца. Иисус ломает стереотипы самарянки. И вместе с тем Он ломает наши стереотипы. Посмотрите, что Он делает. Он открывает ей великую тайну постепенно. Он открывает ей то, что с Богом можно встретиться повсюду. Он говорит, это я. Тот, кто с тобой разговаривает. Вы можете себе представить, что мы, ну, это невозможно представить, мы живем в век телевидения и интернета, но, допустим, вы не знаете, как, например, в Российской империи люди, ну, многие не знали царя в лицо. И есть такие много повествований, иллюстраций в истории, когда они там, в нашей стране, не в нашей, встречаются с кем-то. Я вот сейчас, по-моему, вспоминаю, Булата Куджава, что ли, или кто-то вот из наших там бардов встречался с какой-то там королевой где-то. Вернее, он не знал, что это королева. Она там проезжала, все встали, а он там остался сидеть. Она расстроена была очень, что один русский недоросль даже не встал и как бы не почтил ее своим вниманием. Вот представить, что вы с кем-то общаетесь, излагаете свою нужду, а в конце человек говорит, ну да, это я. Я тот, кто может тебе помочь. Ищешь свою вторую половину, да? А тебе кто-то руку нежно на плечо кладет, говорит, ну да, это я. Страшный момент. Будьте внимательны. Итак, с Богом можно встретиться повсюду, потому что Он не ограничен. Он не ограничен стенами Иерусалимского храма. Он не ограничен даже стенами храма Христа Спасителя, который мы видим в эти окна. Он даже не ограничен этой замечательной библиотекой. Он не был ограничен стенами подвала, из которого мы вышли с вами 7 апреля 2013 года. Иисус говорит, да, 21 по 24 стихи. Да, Иерусалим – это место святое, бесспорно. Оттуда идет спасение, оно приходит от иудеев, приходит время вообще, женщина, когда люди будут поклоняться не вот там, не вот там, не вот там. Люди будут поклоняться всюду. Они будут поклоняться в духе и в истине. Друзья, Господь живет повсюду. И нет места в мире, где бы Он не жил. Бог не живет только там, где живет зло. Конечно, это не значит, что мы не должны приходить на богослужение, потому что это великая радость и честь молиться вместе друг с другом. Но самое главное, должно находиться где-то глубже. Вторая вещь. Господь встречает человека не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы спасти. Да, это была трудная женщина. Да, это была женщина с трудной судьбой. И, наверное, она была сама виновата в том, что личная жизнь ее не сложилась. Но это Богу не помешает встречать эту женщину, Христу, не мешает встречать эту женщину и говорить с ней о самом высоком. Потому что мы думаем, что сейчас тот, кто с нами встретится, там, пастор, руководитель на работе, мама моя, папа, а я в чем-то чувствую себя нашкодившим котенком, да, меня сейчас будут лечить. Сейчас мне будут промывать мозг. Сейчас вот этот вот ёршиком мне из левого в ухо, в правое и обратно. И мы боимся этой ситуации. И мы представляем в тех же терминах Бога, да, Мы боимся иногда этой встречи, потому что мы чувствуем, что мы где-то там нашкодили, что-то там за нами мокрое место осталось, и сейчас придет Бог, и Он преподаст нам урок, как себя нужно вести. Когда руку поднимать, когда спрашивают. Господь приходит в жизнь этой женщины, и она заинтригована, потому что непонятно, что еще может предложить ей этот незнакомец. И вот Иисус приоткрывает ей тайну. 13 стих. Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Довольно загадочно звучит. Да, эта вода из колодца, она может утолить жажду. Физическую, человеческую жажду. И то на время. И вот это неумолимая истина, друзья. Действие любой страсти подобно действию наркотика. И неважно, алкоголь, нажива, секс, экстрим, слава человеческая. Все эти вещи обещают, но никогда не насыщают. Поэтому какую бы воду страстей мы ни пили, какими бы коктейлями мы себя не услаждали, всеми этими делами никак не напиться. Потому что тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. И вот альтернатива. Живая вода. Она рядом. Она в шаговой доступности. Стоит только захотеть протянуть руку. Сделать над собой маленькое усилие. И эта живая вода потечет сквозь тебя. Я знаю, что мы, собираясь каждое воскресенье, здесь бывают разные люди. И люди, через кого этот поток уже давно течет, и люди, в которых этот поток уже давно остановился, и люди, которые этот поток себя не пускают. Мы все находимся на разных этапах своего духовного развития, своих отношений с Богом. Но Христос всегда находится на дистанции вытянутой руки. Потому что в самых обычных вещах, в самой обычной жизни мы можем встретиться с Ним. И Он сейчас находится среди нас не для того, чтобы судить. Не для того, чтобы нас тыкать носом в наши грехи. А для того, чтобы выковырить нас из нашей рутины, из нашей повседневности, которая вот здесь, под которой мы задыхаемся. Для того, чтобы этот поток немножко освежил нас, начал течь сквозь нас. Но тот, кто пьет, 14 стих, но тот, кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Ну, в том смысле, что жизнь наполнится каким-то вневременным содержанием. Что примечательно, духовного смысла женщина, конечно, не поняла. Ну, это нормально, потому что, ну, нельзя, да, вырваться от печки, и сразу же тебе тут такими духовными истинами хрясь, и ты такой, точно. Это происходит постепенно. А Иисус, тонкий психолог, знающий человеческую душу, переводит разговор, посмотрите, в другую плоскость. Плоскость житейскую, более понятную, более привычную, приземленную. Он ни с того, ни с сего как бы просит, ведь о семейных как бы делах-то речи не было, да? И вдруг говорит, ну, давай там продолжим, мы так с тобой-то как бы долго уже разговариваем, чтобы там что не подумали, ты мужа позови. И женщина удивительно, но отвечает правдиво. Нормально любая бы женщина начала бы врать, да, изворачиваться как бы, ну, как бы в том смысле, что не только женщина, но и мужчина. Потому что в чем-то уличили, как бы, да он я позову, ну, просто к командировке, вот, ну, как бы, вот, как позвать-то? Он сейчас в Галилее проповедует. А так бы я позвала. Женщина отвечает довольно-таки прямо и честно. У меня нет мужа. И вот этот странный незнакомец резюмирует жизнь отчаявшейся женщины в одном предложении. 17-18 стихи. Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа. Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты живешь, тебе не муж. Вот это естественное желание любить и быть любимой, оно оборачивается навязчивой идеей, страстью, идеей фикс, манией. И об этом хорошо сказано у русской поэтессы Натальи Лисковской. Она пишет: «О участь женщины без мужа! Что год, то новый поворот, то плут, то фат, то обормот, то идиот, а кто ей нужен, она сама не разберет». Многие российские женщины внутри себя сказали аминь, независимо от своего религиозного вероисповедания, правда? То есть в нескольких словах Иисус дает понять женщине, что мужьями, как бы хороши или плохи они не были, колодезной водой, еще Бог знает чем, сыт не будешь. но не наполнишь ты жизнь тем, чем ты считаешь, что может жизнь наполниться. Проблема это не решает. Более чем замужество, больше, чем обеспеченная жизнь, к чему стремится каждый нормальный человек, тебе нужен я сам. Христос предлагает это. Он предлагает себя в качестве этого странного, полуденного путника. И любопытная реакция женщины. Посмотрите. Она понимает, что это не просто раввин, который идет по своим делам. Нет, это пророк, потому что он обладает сверхъестественным знанием. И первое, к чему побудило ее это открытие, она переводит стрелки. То есть вначале она была достаточно честна, сказав о том, что у меня нет мужа, а потом она понимает, что столкнулась с чем-то, что может на нее серьезно оказать влияние, с чем-то, что может стать судьбоносным. И она ведет себя, как ведут себя наши современники, как ведем мы с вами. Она тут же переводит стрелки и включает Христа в такой в удобный ему богословский диалог. И она думала, что это прокатит. Это должно пройти. Женщина, которая насквозь пропитана своими мирскими, земными делами, которая меняет мужей, которая ищет чего-то, но не знает чего, вдруг начинает говорить, кстати, а вот наши учителя говорят, что нужно поклоняться на горе Герезим, а вы говорите, что в Иерусалиме. Кто прав? Ее начинает это волновать. Я думаю, что вы тоже были свидетелями и сами участвовали в таких диалогах, когда человек только понимает, что вот, знаете, вот так вот он уже. Он понимает, что какая-то судьбоносная встреча, она где-то рядом. Как ведут себя люди? Это как его, кстати, а я все хотел спросить, а какая разница это между вами и православными? А я крещенный. У меня крестик даже. И все. Потому что дальше страшно. Ей тоже страшно. Как только правда о жизни становится колкой, мы норовим зарыться поглубже. Поэтому мы непревзойденные гении по части отмазаться. Кстати, если мы и готовы в чем-то раскаяться, да, то как вот в той истории. Святой Отец, я грешна в том, что по нескольку раз смотрюсь в зеркало и вижу, как я красива. Продолжайте, дитя мое. Это не грех, это заблуждение. Когда я смотрю на картину, посвященную этой теме встречи Христа с этой женщиной, меня изумляет, как тонко художники подмечают такой евангельский символизм. Кувшин у ног самаритянки обычно трактуется как ее душа, пустая, втоптанная в грязь, валяющаяся где-то рядом с ногами душа. Душа, которая осознает свою пустоту гнетущую, душа, которая жестоко страдает от этой пустоты. И вот это стремление наполниться новым содержанием, мужской силой, любовью, лишь бередя душу, разбивают последние надежды. И колодец вне времени, вне пространства. Колодец глубокий, с живой водой, Христос. Колодец, о котором в Писании сказано, камень, из которого пили все, источник, который наполнял собой сотни миллионов пустых водоносов, он снова где-то рядом. И последнее, заканчивая. Над последними стихами я предлагаю вам подумать особо. Вот женщина, еще раз, давайте мы представим ее, нарисуем себе эту картинку. Женщина, только что она была заложницей своей никудышной жизни. Только что она была изгоем среди своих соплеменников. Она ведь и в пекло шла-то за водой. Почему? Для того, чтобы лишний раз не слышать насмешек за спиной, за своей. Она шла за водой тогда, когда никто не ходит, чтобы не встречаться с теми, кто ее презирает. Она устала от этого. И вот она становится первым апостолом среди своего народа. Она становится первым апостолом, потому что она идет раньше Христа, раньше учеников, раньше кого бы то ни было, чтобы возвестить своим людям: слушайте, идите и посмотрите. Я пережила нечто особенное. Идите и посмотрите, что Он сделал со мною и для меня. Павел как-то сказал в одном из своих посланий: как слышать без проповедующего? Друзья, я хочу сказать, что Слово Божье – это не сорная трава. Давайте мы это поймем. Оно не распространяется само по себе. Слово Божье переходит из уст в уста вот уже на протяжении многих поколений и нескольких столетий. И в Евангелии Бог говорит нам об этом. Бог говорит нам, что у Него нет рук, кроме вот наших с вами рук, чтобы сделать Его работу. И голоса у Него нет, кроме наших голосов, для того, чтобы рассказать о Его путях. И ног у Него нет, кроме наших, чтобы вести людей этим божественным путем. У Него нет голоса, чтобы рассказать, как умирал Его Сын. Поэтому Евангелие передается из уст в уста на протяжении столетий. Кто услышал Евангелие? Банальный вопрос, тем не менее. От какого-то человека, родственника, проповедника, неважно, и уверовал. Вот кто это от людей услышал-то? Остальные от гуманоидов, что ли, да? К вам прилетел кто-то, Супермен, Бэтмен, Железный Человек, и рассказал вам. Друзья, мы стали плодом, результатом чего-то апостольства. Много самарян из этого города, 39 стих, поверило в Него благодаря словам женщины. У нас есть дурацкая пословица, да, по-моему, в русском народе. Послушай женщину и сделай наоборот. Самария, конечно, тоже, так сказать, не ахти местечко было. Но люди пошли. Я в заключение хочу обратить ваше внимание на то, что мы в парадигме называем «человек года». Возможно, вы у кого-то были таким человеком. Человеком, за которого постились. Человеком, за которого молились. Человеку, которому звонили. Человеком, о котором заботились. Человеку, к которому приходили, с которым встречались, для которого находили время, деньги, жизненную энергию. Возможно, вы были таким человеком. Потому что кто-то просто вымолен. Кто-то из нас просто вымолен. Из той кучи, в которой мы были. И сегодня, друзья, у нас есть шанс. Шанс проявить себя, я бы сказал даже так. Шанс зарекомендовать себя. Шанс обратить внимание на тех, кто вот за этим стеклом. И подумать о том, что, возможно, они в таком же страшном положении, меняющие жен, меняющие мужей, меняющие работу, ищущие как-то себя, орущие на детей, винящие все вокруг и вся, мама, папа, которые не дали образования, которые не дали возможности себя проявить, люди, которые ищут пятый угол и не знают, куда им деваться. Простите за пафос, но у них есть мы, это правда. Потому что Христос, живущий внутри каждого из вас, может прийти, а может никогда не дойти до этих женщин и до этих мужчин. Ребят, давайте мы дадим шанс этим людям. Потому что когда мы говорим о великом поручении, нас пугает это понятие. Первое – великое, а второе – поручение. Мы бы как-нибудь по-другому назвали. А в книжках еще с большой буквы пишут, вообще додумались. Мы можем это упростить как угодно, но давайте мы поймем, что великое поручение – это наш человек года. Да, вот тот самый мальчишка, девчонка, мужчина, женщина, юноша, девушка, с которым у вас есть взаимоотношения. Не нужно бежать на улицу и знакомиться с незнакомыми людьми. Не надо этого делать. Давайте мы просто обратим тех, кто живет с нами на одной улице, в одном подъезде, в одной квартире, в одной комнате. И чистит зубы с нашей зубной щеткой. Ну, по ошибке, но чистит. Обратим внимание на этого человека, потому что знакомство человека с Христом может состояться только через другого человека. Просто другого пути нам не дано. Поэтому в нашей общине мы утверждаем, что человек года – это наше великое поручение.